«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Программа «Цена революции» в эфире «Эхо Москвы». Михаил Соколов и мой гость Александр Колпакиди. Мы говорим сегодня о советской разведке, которая была создана в рамках ВЧК ГПУ. Александр – автор многих книг по истории разведки. И я напомню вам, для ваших вопросов телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45 и есть твиттер-аккаунт «Вызван». Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Ну, а мы начнем. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Да, давайте мы, значит, с того, со старта, да, там, 18-й год, я думаю, это у нас ВЧК создано, и вот неужели они сразу стали заниматься разведывательными операциями, какие-то засылать куда-то агентов, что-то такое у мирового империализма выяснять?
Конечно, сразу пришлось, поскольку шла гражданская война, только что закончилась, а где-то еще продолжалась, кстати, на Кавказе Первая мировая война. То есть они оказались в тяжелой очень ситуации, связанной с бывшими территориями Российской империи, там Финляндия, Польша, Украина, кстати говоря, и так далее. Им пришлось с места в карьер засылать разведчиков. Просто об этих первых разведчиках мы практически ничего не знаем. Везде пишут только про одного Филиппова, такой уникальный персонаж, который был другом Распутина, издателем там черносотенных журналов.
А потом на большевиков стал,
да,
работать?
Да, и, кстати, оказался еще и родственником Дзержинского и стал работать на большевиков. Но он главным образом, ведь вопрос революции, вопрос гражданской войны, это вопрос в первую очередь денег. Ну, любое крупное явление в жизни – это вопрос денег. И его, как специалиста по банкам, использовали среди банкиров и так далее. То есть это, на самом деле, никогда об этом не писалось и не афишировалось, но это неинтересно публике. Гораздо интереснее, как берут матросы, и ломают ворота, и в дворец врываются. Но, на самом деле, вот с банками-то это все гораздо интереснее. А большевики это хорошо понимали, потому что вопросы денег для них были очень важны. И большевики были большие профессионалы именно в добыче денег разными способами.
Ну, экспроприация, конечно.
Не только экспроприация. Кстати говоря, вот когда говорят, откуда такие деньги были, вот не иначе немцы дали, забывают, что такой, например, совершенно невинный метод добычи денег – это на родители. У многих большевиков были очень богатые родители. Например, у Загладнева, у Иова и так далее. Было же много детей купцов первой гильдии и так далее. И мы точно знаем, что родители летом 17-го года давали деньги, зная, что сынушка станет там каким-то крупным человечком, и деньги вернутся. Ну, по крайней мере, не пропадут. И на самом деле, вот это, ну, это был, конечно, не единственный способ, родители, а было масса способов. Я думаю, что вот им пришлось просто с самого начала заняться разведкой, хотя самого органа разведки еще не было, он возник только в 20-м году.
Слушайте, а что такое военконтроль? Это была военная разведка?
Так, нет, понимаю, это, параллельно. Нет, это так назвали странно контрразведку. То есть, собственно говоря, контрразведка продолжала существовать. Она...
То есть это продолжатель вот этой императорской, а потом
императорская контрразведка
времени,
да, ну, куда в начальниками посадили революционных латышей. Там сначала, правда, это был эстонец такой, Тракман, а потом латыш Виллис Штейнгард. Это люди из Сколострела, вот руководство латышских стрелков. И они подмяли как бы под себя кадровых офицеров, контрразведчиков, которые там оставались. Ну, оставались уже в виде советников там таких. А фактически вот эти латыши, военнослужащие, офицеры и в основном унтер-офицеры, они вот там все возглавили.
Ну, вот мне кажется, что у них все-таки с разведкой получилось так, что это шло от контрразведки. То есть сначала поиск, значит, заговорщиков, а потом метод, так сказать, засылки людей и в конкурирующие все эти вражеские организации, ну и дальше уже за границу.
Да, примерно так. Совершенно, да? Точно. Иностранный отдел, внешняя разведка, появилась как ответвление, как отделение особого отдела, то есть военной контрразведки. Вот особо особый отдел, который возглавлял лично Дзержинский, а создателем его являлся Кедров, первым руководителем как бы Кедров, Михаил Кедров, дядя Артузова, кстати. Вот этот иностранный отдел отпочковался от... И, кстати, внутри особого отдела, мы тоже, кстати, плохо это знаем, существовал некоторое время иностранное отделение. Там его возглавляли некий Левин, некий Рабинович, ну и там точно даже не знаем, кто возглавлял и кто эти люди. Скумбры такой был, латыш, но этого знаем. То есть они поначалу действовали внутри контрразведки, а потом была в 2020 году создана отдельная внешняя разведка, которая сейчас называется СВР. А, кстати, вот то, что сейчас называется ГРУ, разведупор, уже к этому времени было создано, в ноябре 2018 года.
Александр, я хотел спросить вот о такой, что ли, теоретической базе. Вот если мы посмотрим там какие-нибудь труды Владимира Ленина, то ничего он о спецслужбах, тайной полиции, разведке и так далее не писал. А почему же тогда в течение буквально там нескольких месяцев эти структуры так быстро возникли и начали, в общем, вполне прилично работать?
Ну, он, конечно, никогда в жизни никакого интереса, даже удивительно, он был вообще человек такой...
Всеобщее вооружение народа.
Да, вот всё, да, да, он был антиконспирологического склада ума человек. Его не интересовали вот такие спецслужбы, какие-то заговоры.
А информация интересовала? Объективная?
Информация его интересовала, но он же еще в молодости, когда стал писать свои книги, выступал как статистик. Он сам собирал информацию, знал, как это делается. То есть вот разведки, действительно, как таковой, у большевиков не никогда не было. У них была своя боевая организация, которую возглавлял Красин, в частности, там, ну и другие. Но она в основном занималась вот какими-то боевыми операциями, перевозкой оружия, главным образом, опять же, добычей денег. Все вертится вокруг денег. У него не было. Но с другой стороны, а у них был огромный опыт конспирации. Огромный опыт конспирации. Кстати говоря, вот, например, из последних наших разведчиков, о которых мы узнали, латышка такая, ну, англичанка фактически латышского происхождения, Мелита Норвуд, она была дочкой старого большевика-латыша, который был личным другом Берзина, там, Салнини и других латышей из военной разведки. Он умер, значит, в период революции, он не вернулся в Россию, умер в Англии, там болел туберкулезом. А эта дочка его позднее стала там секретаршей в такой организации, которая там создавала атомное оружие. И именно она первая, не Фукс, не Мэй, не другие, которых мы знали, именно она первая сообщила о создании атомного оружия и так далее. То есть сыграла колоссальную роль. Одна из самых лучших разведчиц на протяжении всего Советского Союза. Вот она именно вот дочка такого эмигранта. И там было, и это не исключение, достаточно большое количество эмигрантов потом работали на советскую разведку.
Александр, а вот скажите мне, а вот дело, так называемое заговор послов или дело Локарта, это, в общем, наверное, начало такой вот, ну что ли, деятельности полуразведывательной, по крайней мере, той же ВЧК, когда они вот засылают своих людей внутрь там, посольств и так далее, провоцируют, правда, в том числе, там как-то так имитируют заговор, но, тем не менее, это, наверное, самое крупное дело 18-го
года,
это, да?
Это дело вообще колоссальное по своим масштабам, если так вдуматься. Дело в том, что это дело о недооценке противника, на самом деле, а именно недооценке вот большевиков со стороны западных представительств. Дело в том, что у нас об этом никогда никто не писал, но если взять западные источники, в 2018 году в Москве сконцентрировалось огромное количество западных разведчиков. Даже трудно себе представить в их дальнейшей биографии, кем они стали. Не только англичан, англичане все...
Ну, и немцы, наверное,
немцы как раз... Немцы в этой игре выступили как бы с нашей стороны, что называется. А главным образом это три страны. Это французы, у которых было колоссальное количество здесь разведчиков во главе с полковником де Верлемоном и капитаном Лораном. Значит, это американцы, причем главную роль играл человек, о котором у нас всегда никогда не упоминают. Это Дэвид Клинтон Пуль, генконсул. Он потом играл огромную роль в американских спецслужбах и во время войны Второй мировой, и после Второй мировой войны и так далее. Это один из главных борцов с Советским Союзом на протяжении всей истории. О нем очень мало писали у нас. А на самом деле в этом заговоре именно он, а не Локарт, играл ключевую роль. Там нелегальный резидент Каламантиана, которого вот в трусточке нашли вот эти донесения и так далее, с чего началась раскрутка именно шпионской части этого дела. Огромное количество, значит, было английских разведчиков, американских, французских. Я думаю, ну, ни в одной стране вот в тот период не было в одном городе такой концентрации разведчиков.
Для них же важно было заставить Россию продолжить войну.
Для них вопрос смертельный был, да, вот именно заставить Россию хотя бы не стать союзниками. Да, и ведь была, вот подумайте сами, ведь Германия же могла не подписывать с украинцами договор и подписать только с Россией. Представьте тогда, что бы было. И это просто жадность и тупость немцев, в общем-то, тут помогла союзникам, и они как бы избежали этой опасности. А на самом деле, вот благодаря, ну, в общем-то, случайности, а у нас не любят об этом говорить, но фактически это дело завязал Блюмкин, вот этот самый знаменитый авантюрист.
А то есть ему Дзержинский дал задание проникнуть в немецкое посольство?
Неизвестно, давал или нет, но был создан отдел по шпионажу в рамках ВЧК.
А он так назывался по шпионажу?
Да, международному шпионажу, так и назывался. И кстати, на Украине был создан такой отдел чекистами. Там был межведомственный, с привлечением не только чекистов, но и других там. И вот этот отдел направил трех, как теперь выясняется, не двух, как мы раньше думали, а трех агентов в Питер внедриться в подполье. Ну, знали, что что-то происходит, что-то чувствовали, как говорится. А вот конкретно зацепиться не могли. Они там через они все это были трое уроженцев Латвии. Два латыша, вот знаменитый Буйкис и Спрогис, и некий Энгельгард, какой-то аристократ из Риги. Вот этот, используя свои связи, этот Энгельгард вышел на военно-морской аташе Кроме, совершенно неопытного, кстати, единственный был неопытный из английских разведчиков, обычный подводник, доверчивый, наивный. Вот он как раз и был слабое звено. Он дал им рекомендательные письма к Локарту, и вот все тут завертелось. Подставили этого Берзина, командира арт-дивизиона латышской дивизии, дали ему англичане 1 000 000 рублей, значит, всего потратили они, кстати, огромные. А, кстати, деньги-то были не английские, деньги были русские. Они за все это платили русскими деньгами. То есть они, так сказать, сделали такой общак и собирали с русских банкиров, там, всяких промышленников деньги, ну, на борьбу с большевиками. То есть они своих денег ни копейки не потеряли. А, значит, ну, естественно, это все было под контролем ВЧК, Дзержинского, Петерса. И произошел огромный скандал там. Это дело, кстати, продолжалось еще несколько лет. Калмутяна обменяли только через 3 года. Его даже там расстреляли в ВЧК, ну, пугали там и так далее.
Ну, Рейли тоже расстреляли же по этому же делу, фактически, по приговору, так сказать.
Да, формально.
Неотмененному.
У меня такое ощущение, что Рейли после того, как его захватили в ходе операции «Трест», расстреляли по другой причине, что когда его считали очень серьезным и опасным человеком, а когда он не успел перейти границу и сказал чекисту, что нужны очень деньги, давайте Эрмитаж ограбим, там очень много дорогих вещей. Очевидно, он произвел такое гнетущее впечатление на руководство ВЧК, что они подумали, ну неужели за такого придурка нас наградят и повысят, и что-нибудь хорошее скажут. И поспешили от него избавиться, потому что он действительно оказался в реальности, это редкий придурок. То есть он мифический персонаж, этот Рейли. Это один из главных мифов, кстати. Такой же, как Мата Хари, например, такой же, как полковник Реддель.
А в чем миф о Рейли? Нам уже про него пишут, я
посмотрел. Миф о Рейли в том, что, вот и это долго рассказывать, есть шикарная книга в свое время, лет 15 назад я ее издавал, некого Кука о Рейли. Она есть на русском, и я думаю, может быть, кто-то добрый человек выложил ее в интернете. Вот этот Кук, он проделал колоссальную работу, это английский историк, очень хороший, кстати, и разворыл его настоящую биографию. Это такой вот, как сказать...
Одессит.
Нет, он оказался в Херсоне. Ну, нет, неважно, Херсон, Одесса одно и то же. Да. И, ну, тем не менее, да, вот примерно в тех местах, да, с очень лживой биографии, с уголовным прошлым. В общем-то, служил он большую часть жизни не в английской разведке, а был стукачом Скотланд-Ярда. То есть он большую часть жизни прослужил стукачом, агентом был. Причем очень ненадежным. И даже есть история, когда он там какого-то анархиста в поезде зарезал с целью ограбления и так далее. Но на это все смотрели сквозь пальцы, поскольку он там боялись очень анархистов русских, а он был там своим человеком, и все это дело, знаете, то есть он никакой...
Слушайте, а как не бояться? Вы вспомните, там какая история в Лондоне
была, да, перестрелка, да. Как раз-таки с Петерсом, да.
С Петерсом
как раз. А двоюродный брат Петерса по кличке Бульдог все это возглавлял, да-да. Но это были все-таки анархисты, вышедшие уже из партии большевиков, да. И Черчилль, кстати, там руководил артобстрелом этого дома и так далее. Грандиозная история была. По-моему, это был единственный случай, когда артиллерия в Лондоне в 20 веке применялась. И вот, значит, да, и вот, значит, этот Рейли, он, я так посчитал по этой книге, всего в разведке прослужил 1.5 года. Вот реально, как офицер разведки. Но он производил на людей огромное впечатление. Вот такой авантюрист, да. Ну, вот он бы, конечно, если бы он жил у нас в 90-е годы при Ельцине, он бы, конечно, стал олигархом. Я думаю, вот он был...
Или плохо бы кончил.
Не думаю.
То, он, что с ним случилось,
он гораздо помните, круче, как? Например, Березовского. Я думаю, он был на голову выше вот этих наших олигарх. Он был гораздо выше. Но все-таки жулик, мелкий авантюрист, по большому счету. И за ним никогда вот не было серьезных ни денег, ни поддержки и так далее. Поэтому, когда он перешел границу и с ним поговорили, все это поняли, как сильно, значит, ожглись, то решили лучше от него вообще избавиться.
Да, чтобы... вывели на прогулку и прямо там где-то в Сокольниках.
Ну, очень, кстати, очень деликатно. Он даже не заметил. Он, так сказать, и не понял, что его убили.
А в 18-м году какая его роль, кстати, была?
Его роль была такая же дурацкая. Он, значит, тоже встречался вместе с Кроме, с этими латышами, тоже им поверил, тоже там кричал. У него было ноу-хау, он предлагал, по-моему, это он был, если я не путаю, он хотел в случае... Они хотели арестовать заседание в ЦИКа, ну, то есть парламента, как бы, да, большевистского. Был такой в ЦИК орган, да?
Да-да.
Верховный совет был, да, вот, а до этого в ЦИК.
Ну,
да.
Слушайте, левые эсеры тоже об этом подумывали?
Да, да.
Кто только об этом не подумал?
Подумывали, причем ноги росли из одного места, там этот вот лейтенант Пьер Лоран, по-моему, это и была его идея. И вот они хотели их там арестовать, и у него была такая замечательная идея провести Ленина и Троцкого по Москве, сняв с них штаны и трусы. И таким образом дискредитировав их в глазах, не знаю, женского населения Москвы, не знаю, кого еще. Ну, такие дурацкие у него были идеи. Или, например, у него была идея, значит, там использовать газ там при захвате этого, да, там и так далее. То есть он был очень креативный, что называется, человек. Но авантюрист и, главное, вот именно такой вот самозванец в значительной степени, фанфарон. И что интересно, когда он начинал общаться и, ну, вступал в отношения с какими-то реальными крупными людьми, он их своими вот этими, своей вот этим ментальностью забивал. Он, ну, вот такой вот типаж был, да, такой вот мощного человека. Настоящая его фамилия была, по-моему, Розенблюм все-таки, это правда, но вот он именно был не из Одессы. И у него были очень сложные отношения в жизни с женщиной, у него, он был многоженец там. Короче, да, такой, вот эта книга Кука, да, вот действительно, когда на документах, на фактах все это проверили, оказалось, что правда отличается от этого образа, ну, как небо и земля, черное и белое. То есть совершенно другой человек пристал.
Слушайте, а вот по этому делу заговора Локарта, там были расстрелы?
Были, да, тех, кто не были иностранными гражданами. В частности, был расстрелян вот главный агент, подполковник Фридек, тоже латыш, кстати. Вообще, вот тут интересная история, почему именно латыши? Потому что у нас все как-то стереотип, что все латыши поддержали большевиков, что вот эти латышские стрелки, они все, так сказать, были за большевиков, что это опора режима, претарианская гвардия и так далее. А на самом деле у нас забывают, что не меньшее количество латышей поддержало белогвардейцев. Есть очень интересная работа, кстати, бывшего министра внутренних дел Латвии, он историк, выложенный в интернете, о латышах Белой армии. Он там насчитал 5000 офицеров Белой армии латышей.
Ну и в конце концов, как-то они от большевиков-то отбились?
Кто?
С английской помощью, но новая
группа. А, ну да, Латвия, да, 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 да. Нет, они, без кстати, тут интересно.
Бы не сделали,
да,
и без
военных. Так вы посмотрите, получается, что как минимум 50 тысяч военнослужащих латышей не поехало в это новое государство, а предпочли еще 2 года воевать в чужом государстве, не возвращаясь на свою родину, так сказать, историческую. Причем с обеих сторон. Я еще раз говорю, очень много было белых латышей. И вот, в частности, в этом военном контроле, например, который вы упоминали, в контрразведке, они вообще, вот эти белые латыши туда проникли, внедрили своего человека, агента, под кличкой Бирза, настоящая его фамилия, его звали Анс, он же по-русски Александр, писался Эрдманд. Это высочайшего уровня вообще авантюрист и ловчила, который фактически возглавил этот военный контроль, будучи там комиссаром, выдавал себя за анархиста, полностью себе придумал биографию. И, в общем, почему вот так доверяли латышам? Потому что знали, что есть и такие латыши, и на них как раз... То есть англичане... И не понимали в 18-м году, что латыши могут быть на стороне большевиков. Они думали, что латышам выгодна своя государственность, а так как они ее поддерживают и являются ее гарантами, то латыши будут их поддерживать. Они не могли себе представить, что найдется такое большое количество красных латышей. И потом еще учтите, тут социальный же конфликт, ведь многие французы стучали чекистам. О заговоре узнали в том числе и от французов. Среди французов было достаточно...
Сторонники левой идеи?
Большевики, да, будущие коммунисты, да. И несколько человек, в том числе корреспондент Фигаро, который написал подробный донос, присутствуя на совещании послов, кстати.
Александр, а что считать все-таки самой успешной вот именно разведывательной операцией чекистов, ну, до создания ГПУ, вот если именно говорить о ВЧК? И о разведке, да? Ну, вот тут Макарова, адъютант его превосходительства, там при генерале Маймаевском.
Нет, Макарова это все, упоминают. Это, кстати, Макарова
тоже
же...
Тоже миф.
Это миф. Это был пьяница, алкоголик. Он, конечно, сыграл огромную роль, он спаивал Маймаевского. Это, кстати, легко проверить по мемуарам Деникина. Да, он был полуграмотный крестьянин. Но потом он в Отечественную войну он стал серьезным командиром партизанского отряда и так далее. Он действительно, у него была убита вся семья, родители... немцами и так далее. То есть это такой очень интересный, кстати, эпизод сам по себе с этим Макаровым.
Но разведчик он был вообще.
Он не был разведчик, его никто не посылал, и у него не было связи ни с кем. Разведчик это тот, которого даже могли не послать, но который установил с кем-то связь. А его не посылали, и не было связи. Просто он своим пьянством довел до бешенства штаб. А Маймаевский, вот в фильме, он совсем другой человек. Он был запойный пьяница. И они вместе гуляли там неделями. Во время наступления на Москву, кстати говоря. И штабные начали копать под этого, кто он такой. Значит, и пришили, и узнали, что у него брат подпольщик в Симферополе. Черная Де. И этого брата там повесили, он реально был подпольщик. Но этот Макаров с братом не поддерживал никаких отношений и никак не мог помочь брату в поднятии восстания в Крыму.
Ну так кто же был самый успешный-то разведчик все-таки?
Самый успешный? Ну тут сложно сказать. А я думаю, что самый успешный был вот, ну, один из первых разведчиков, это был такой Борис Иванов, бывший эсер, офицер царской армии, там он командовал пулеметным каким-то там подразделением, он, значит, участник штурма Кронштадта, вот он один из первых наших разведчиков в Западной Европе. Ну, самый первый, кстати, самый крупный разведчик, это, безусловно, Артур Сташевский. Он возглавлял объединенную резидентуру. Первые резидентуры были объединенные. Военных объединили с чекистами. Это было где-то до 24-25 года. Вот этот Сташевский возглавлял Берлинский центр.
Из этого... Это мы вперед забегаем, а у чекистов?
Да.
Вот, например, во время Советско-Польской войны была агентура в Польше серьезная?
В Польше было очень много агентуры, но серьезной не было. Поляки быстренько вешали при малейшем подозрении, они перевешали кучу людей за шпионаж и разведку. Туда направляли массу людей, но там не было никак серьезного коммунистического подполья, они его ликвидировали, как не было ни серьезной агентуры. Сейчас вышло в Польше, кстати, несколько книг на эту тему о разведке, и у нас не вышло ни одной статьи, не то что книг, ни одной статьи нету на эту тему.
И ни чем похвастаться?
И ни один не изучает. Ну, у нас вообще вот изучение этих вопросов крайне запущено.
Ну, вот, кстати говоря, есть такой вопрос, а как там с архивами ранними, вот этими чекистскими? Есть просто такая версия, что значительная часть архивов была уничтожена в 1941 году, и мы вообще не узнаем своей правды.
Нет, не все уничтожены, очень много сохранилось. Например, есть масса документов, и книга, кстати, хорошая, Здановича на эту тему, о контрразведке на польском фронте, именно дело Сосновского, так называемое, когда группу резидентов поляков поляков чекисты захватили, и два резидента, Сосновский и Кьяковский, они стали нашими агентами. Да? И, то есть их не послали в Польшу, но они ловили и изобличали польскую разведку на нашей территории. Их использовали еще с точки зрения пропаганды. От их имени написали листовку о том, что Пилсудский там предал идеи социализма, а вот мы, члены польской организации войсковой, требуем восстановления там, революционности и так далее, и разбрасывали по всему фронту. И, кстати, с помощью их удалось очень много польских агентов обезвредить. Они единственное условие поставили, чтобы их не расстреливали.
Агентов, в смысле?
Да. Ну, отправляли, меняли там и так далее. И,
то есть, такое честное слово.
Да, да, да. И
что
действительно...
Чекисты,
ну, кстати, чекисты были недовольны. Например, вот знаменитый родственник Артура Дзержинского, барон фон Пельхау, он же Пиляр, он наскандалил и сказал, что ушел из ЧК и уехал в разведку в Силезию шпионить просто там. Ну, потом вернулся, а так он был крайне... То есть, были там скандалы. Многие...
То есть, он был против того, чтобы вот эти бывших,
да,
польских
он сказал, да,
брать
что
на работу.
Это националисты, ни в коем случае в кадры брать нельзя. Ну, по настоянию Артузова их взяли в кадры, и потом это боком всем вышло.
Почему боком?
Ну, потому что именно с них и началось, в 1936 году начались вот эти репрессии, начало против этих поляков, потом других чекистов, и в результате там почистили массу народу.
Ну, за это время-то они много полезного для советской разведки сделали.
Много, да.
Контрразведки,
да,
скорее.
Да, да, много. Например, именно один из них, вот этот Кьяковский, явился не Артузов, а именно он явился инициатором и создателем вот этой операции «Трест», знаменитой, которая продолжалась 5-6 лет, и в ходе которой дезинформировали массу там штабов. Ну, а, кстати, у нас его никогда даже не упоминали. А именно он руководил этой операцией. Правда, потом у него там произошел нервный срыв, и там Стырный заменил его, но тем не менее вот...
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Александром Колпакиди о советской разведке на начальном ее этапе после выпуска новостей.
Цена революции. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Александром Колпакиди о советской разведке. Ну что ж, нас уже требует операцию «Трест», я вижу. Да, СМС плюс 7-985-970-45-45. Давайте мы не будем рассказывать про саму операцию «Трест», а давайте расскажем про миф об операции «Трест», который живет сейчас, вот, суньтесь в интернет, и вы увидите, что это самая великая операция современности, там, чекистов, кого угодно, должна войти во все учебники.
И не только в России, но во всем мире.
Да-да-да, создана такая подставная организация, и эта подставная организация, грубо говоря, дурит все другие разведки всего мира.
Знаете, самое интересное, что дело ведь это до сих пор полностью засекречено. Лет 10 назад группа историков в штатском, так сказать, пыталась, это я точно знаю, несколько лет, причем упорно, пробить рассекречение, чтобы, ну, хотя бы выжимку напечатать. И им отказали. По моим данным, вот, ну, это не точно, я не видел, да, врать не буду, но по моим данным, в операции «Трест» содержится очень много компромата на высшее руководство Советского Союза. Там какие-то, ну, барахольные дела всякие. Какие-то,
то есть, параллельно это шло, да?
Ну, да, естественно, так как это все было же задействовано с поисками за границу, с торгпредствами, с какими-то командировками по хозяйственной линии. Вот эти агенты-то наши, они выезжали по хозяйственной линии.
Да, да, от они... наркомата путей сообщения,
да, да,
Якушев.
Да. Да, ездил, да, да, да. А там много, кстати, ездил. И все это как-то так или иначе затрагивало какие-то коррупционные, мелкокоррупционные, так скажем, делишки. Вот по этой причине, насколько я информирован, не хотят его рассекречивать. Но, может быть, и по другим причинам. И то, что рассекретили дело Савенкова, а это дело они рассекретили, это же очень интересно. Савенковское дело, в общем-то, большей частью даже напечатано.
Да, есть хорошая, да, публикация, да, документов, да, и совершенно понятно, как там его заманивали, кто с работал.
С Трестом что интересно? Во-первых, то, что, во-первых, скрывается вот это, кто его родоначальник и кто это дело задумал. Это вот эта группа поляков, да? Их цель была, я так понимаю, узкопольская, именно борьба против русской монархической организации. Они боялись вот какого-то реванша со стороны монархистов, я не знаю, чего они там особо
монархисты,
боялись.
Монархисты, значит, Польшу погубят.
Да, погубят Польшу, да, и так далее. Поэтому именно подставная организация, которую они придумали, была монархическая, вот это Моцарт, да?
Ну, потом же это расширилось.
Расширилось
появилась
куда,
евразийская
организация. Да, евразийская там, да.
Вот, появились эти для Савенкова ответвления.
Да, ответвления. И, в общем, на самом деле это превратилось в такой монстр. И там уже трудно было контролировать эти поездки, надо было вовремя остановиться. Но
они 5 лет ведь, да, этим занимались?
С ноября 21 по апрель 27.
Даже больше.
Да. И надо было вовремя остановиться. Но Остапа несло, как сказали, да, то есть Артузов остановиться не мог. Он был вот слишком творческий человек, он чрезмерно. Вот бывают люди чрезмерно одаренные. Вот все-таки гений, он должен быть соразмерно одарен. А он был чрезмерно. И его несло. И кончилось очень плохо-то на самом деле.
Почему? Он же стал начальником там.
Нет.
Уже после Треста.
Кстати, он-то пострадал на Тресте. То есть тоже его судьба личная в 27 году как раз показатель. Во-первых, он лишился конкретной должности. И он повис. Он 3 года практически болтался в органах. То есть у него не было своего отдела, которым бы он руководил. То есть он стал вторым заместителем начальника секретно-оперативного отдела. Первым был Дерибас, вторым он. Ну, у Дерибаса оставался секретный отдел, а у Артузова его-то отдел забрали, Кроу уже не руководил. И поэтому, вот более того, когда награждали годовщину Октябрьской революции, всем дали там ордена, там чего только не дали, а ему дали там маузер и грамоту, извините. То есть, а он-то был начальником самого важного отдела, а там людям гораздо меньшим из других отделов наградили. То есть, никто не воспринимал. Дело в том, что ведь, кстати, там еще одна загадка. Мы знаем, что сбежала Перпут, и дело рухнуло, да?
Но да, там самый главный ключевой
момент. Да. Но за месяц до этого сбежал какой-то неизвестный нам человек. Понимаете? Мы до сих пор не знаем, кто это. А именно за этого человека их всех наказали. Есть приказ. А кто этот человек? Очень важный какой-то государственный преступник, как сказано в этом приказе. И, кроме того, ведь в ходе этого дела было так называемое дело Адабирка, когда они заигрались в своем народном театре, похитили посла Эстонии, там его продержали, склоняя, так сказать, к измене, да, чтобы он выступил против Эстонии и так далее. А этот, значит, отказался, бедолага, ну, в результате пришлось его отпустить, был дикий скандал международный, они ему карьеру испортили, его там в Эстонии уже судили и так далее. То есть такая была дикая совершенно история, причем вот это все эти люди, это вот это в ходе этой операции Трест. И потом еще такой момент очень интересный. Вот как бы смысл этой операции, что они внушали западным штабам, что Красная Армия, значит, сильная, дезинформацию передавали. Специально было создано дезинформационное бюро с участием военных, и им поставили.
Ну да, там подписывали эти документы реальные
руководители. Да, реальные руководители, да. Советы. Такой Оскар Стига руководил этим бюро, правая рука Берзина из военной разведки и так далее. И, ну, возникает вопрос. А что, разве кто-то хотел на нас напасть вот в 23-м году, 24-м году, 25-м? Это самые тихие годы за все существование Советского Союза. И близко ни у кого не было цели напасть на нас. Значит, польская армия увеличивалась, да, но никаких планов о нападении не было, поскольку Пилсудский был отстранен от власти, те, кто пришли вместо него, были гораздо более вменяемые люди. И, в общем, никто и не ожидал никаких планов. То есть, кроме того, они внушили западным правительством, что со дня на день советская власть будет свергнута, что это заговор охватил там чуть ли не все армейские подразделения там и так далее. И это тормозило даже развитие торговых отношений, потому что думали, а чего мы с ними будем заключать договора, если их завтра свергнут, и опять там...
Но ведь была же еще одна задача, это остановить, так сказать, террористическую деятельность, или якобы задача, террористическую деятельность Кутепова и его организации, РОВСа, там, монархистов,
да,
и так,
да,
далее,
да.
Вот-вот тоже, вот-вот мы возьмем власть, не надо никаких терактов.
Да,
это нам помешает.
Это вот это, тут спорный вопрос, я согласен. Да, они действительно эту активность остановили. Но другой вопрос, а какова возможность была этой активности? Вы сами написали прекрасную книгу по поводу этих террористов. И это действительно было несколько, напоминало фильм «Корона Российской империи». То есть это действительно были, может быть, героические, прекрасные люди, но очень очень наивные, плохо организованы, их было мало, они были как бы плохо обучены. То есть, а насколько реально...
Поддержки внутри у них никакой не
вот
было.
Вот это самое главное. Было, да, да, да. Было. Их поддерживали, конечно, западные спецслужбы, там поляки, румыны, финны, но...
Не для этого, не для терроризма.
Не для терроризма, да.
Для разведки.
Да, для шпионажа, в своих целях. Но эта поддержка была тоже не очень-то большая, потому что это бедные страны, у которых не было больших возможностей. И Финляндия, и особенно Румыния, и даже Польша, кстати говоря. Поэтому сказать, что вот они представляли такую же колоссальную угрозу, эти террористы, кого убили за все эти годы?
Ну вот Войкова нам пишут. В Варшаве, правда.
В Варшаве, и до сих пор непонятно, в общем-то, кто стоял за спиной этого молодого человека.
Да, это правда. Ну, скорее всего, никто.
Нет, скорее всего, там
пара людей, которые...
Там есть дали... такой Исаул Яковлев, да. Да, до сих пор непонятно, кто он, с кем он был связан. Он вроде как с французской разведкой работал. Ну, это все, так сказать, фантазии. Серьезных исследований нет ни на Западе, ни у нас по убийству Войкова.
Ну, другие сюжеты мы сами знаем. Вот опять нам пишут про Захарченко, когда вся эта трестовская операция развалилась. Собственно, что они смогли сделать? Они взорвали клуб партийный. Да. Бросили две гранаты,
да, по-моему. Убили гражданина Ширвинта, лектора по философии Ленинградского партклуба. Ну, извините, гражданин Ширвинт, лектор по философии Ленинградского партклуба, это не главное был угроза вообще миру и демократии во всем мире. Да, это несчастные какие-то там сидели философы, изучали какие-то философские вопросы. Вообще, что это за зверская акция? То есть, реально они хотели взорвать там общежитие на Лубянке с чекистами. Ну, представьте себе, взорвали. Кто бы погиб? Только женщины и дети. И что бы это было? Ну, как бы это все было достаточно трагикомично. Я говорю, вот корона Российской империи в чистом виде. Другой вопрос, что вот, например, роль самого Артузова. Ведь все рухнуло из-за бегства Аперпута, вот которого Банионе сыграет в фильме. Вот, а почему он сбежал? Почему ему так доверяли?
Вот писали про любовь. Вот роман Захарченко. Каких-то внятных объяснений я не вижу. Ну, стал от этой роли играть.
Во-первых, это не совсем так. Не столько любовь, сколько она оказалась более сильным человеком и подчинила его. Но за этим должны были проследить. То есть вот должны были его контролировать. Во-вторых, у него возникли опасения за свою жизнь. Он знал, что дело скоро закроют, и что... с ним могут поступить как угодно.
А вот с людьми, которые помогли поймать Савенкова, так ведь и поступили, их же расстреляли.
Очень часто. Вот это, кстати, одна из непонятных для меня у Артузова черт характера. Он совершенно... Он для него люди были отработанный материал. Вот того же Якушева, да, посадили, он его не спас, потом расстрелял. Ну, уже от расстрела он его и не мог спасти, но, по крайней мере, вытащить его тогда он мог. И там Флейшнера и других там агентов расстреливали, и никто не вступался, никто не говорил, что они сделали свою работу и так далее. Причем эти-то агенты могли этого не знать, что с ними так поступят. Но Аперпут точно знал, потому что при нем велись всякие дурацкие разговоры, которые нельзя было при агенте вести. При нем велись. И он, это зная, понял, что кончится для него все плохо, и сбежал.
Операцию закроют, а его ликвидируют.
Он знал, что принято решение сворачивать операцию, и он понимал, что с ним поступят так же, как поступили с другими. Поэтому он избежал. И то, что Артузов оказался более психологически слабым, в работе с этим Аперпутом, с которым он, кстати, лично же общался много, и то, что он не смог разглядеть вот этой эволюции характера, это говорит, что он все-таки был невеликий, такой уж великий, выдающийся человек, как его малюют на самом деле.
Да. Я все-таки хотел бы еще один аспект деятельности советской разведки вот этого периода затронуть. Конечно, все не охватишь. Ну, а какую-то уникальную информацию они могли добывать? Или вот они занимались, извините, значит, предотвращением деятельности иммигрантов, раз, какой-то такой активистской, ну и, значит, как-то сами себя, так сказать, обеспечивали тем самым работой. Или вот они действительно проникли в этот период уже в какие-то высшие сферы, там, Великобритании, которые считали главным противником, там, Германии и так далее. Были такие сюжеты? Вот есть какая-то такая героическая сага про разведчика Быстролетова, например.
Ну, это уже поздний период, это уже рубеж 20-х, начало 30-х годов. А ну, Быстролетов не проник в высшие круги. Он, собственно, вербовал секретарш и шифровальщиков. Да? Это действительно, они проникли как бы в суперсекретную информацию британского МИДа, получали очень ценную для России информацию, причем в самый...
Позже,
начало 30-х годов. Но это самый важный период. Дело в том, что в этот период очень боялись начала войны. И именно англичане и французы должны были выступить как застрельщики этой войны руками поляков и румын. У нас же сейчас никто даже не понимает, какую огромную роль играла Польша в межвоенные вот эти 20-е, 30-е годы. Польша была очень сильная и опасное государство. И именно со стороны вот этого...
После того, как Пилсудский вернулся в Польшу.
Да, да, да. И, кстати, Дзержинский перед смертью, сохранились же его и записка, и он диктовал друзьям, что очень сейчас опасность, поляки нападут и так далее. И вот это как раз было очень важно. В начале 30-х годов, вот и не только, кстати, по линии Быстролетова, но и по другим линиям удалось там и во Франции, и в других странах внедриться в какие-то там высшие эшелоны. И главное интересовало, нападут или не нападут. На самом деле вот этот период, начало 30-х годов, очень важный. Но в это время происходили и очень крупные провалы. Например, у нас был такой в Иране, да? Иран был одна из немногих стран, где мы, в общем, с которыми у нас были нормальные отношения. У них был там такой министр двора, ну, второй человек государства, Теймураш при Шахе. Он проездом в Москве, он, оказывается, был связан с нами очень сильно. И он еще с царских времен. И здесь у него выкрали документы, какая-то англичанка особо талантливая, чемодан с документами, представили Шаху, после чего его арестовали, казнили и резко испортились отношения с Ираном. Вот пример того, как у нас тоже работала контрразведка. И, значит, были и другие такие же, вот, в общем-то, неудачи, очень много. Например, при Артузове том же, бывший наш резидент Турции Агабеков, сбежавший, решил очень сильно еще нагадить. Артузов решил поквитаться с этим Агабеком, ну, наказать его, выманить и наказать, да, как бы.
Через Румынию, по-моему.
Через Румынию, да. Была разработана многоходовая операция с целью его там деньгами приманить. Что там один миллионер хочет достать своих родственников из Крыма, и вот Агабекова просят это организовать и так далее. Агабеков это сразу все раскусил, и мало того, что провалил кучу наших агентов и резидентов в Австрии, в Болгарии, в Румынии, ну, так еще и, значит, была поймана эта группа захвата, было конфисковано судно, которое арендовали, этот капитан судна 2 года судился, и все это только в 1934 году закончилось, с потерей огромных денег в международном суде, потерей лица и так далее. Причем таких вот досадных как бы было немало, мягко говоря, оплошностей. Кроме того, было очень много подставленных агентов, было много двойников. То есть, когда говорят, что у нас все так хорошо шло, что там это Кембриджская пятерка, Зорге, но нельзя забывать, что 2 наших агента, самых главных, которые определяли, о которых докладывали, а Сталина Зорге-то, собственно говоря, в 30-е годы мог и ничего не знать. А вот он знал очень хорошо, кто такой Ильинич в Польше, и он знал, кто такой Лор в США. Вот 2 страны, которые интересовали очень сильно. И эти 2 главных агента, о которых Сталин чуть ли не ежедневно доказывает, которые говорили, вот этот Ильинич, польский офицер бывший, который якобы, Артузов, кстати, его взял на работу в разведку, и который 5 лет водил за нас, получил 70 тысяч долларов якобы для передачи своему агенту, а агент был посол где-то, я не помню уже, в Румынии, что ли, которого потом назначили послом в Москве. И когда этот человек, который якобы был агентом, послом в Москве польским, и когда Ильинича спросили, ну, давай теперь пусть мы с нами, он говорит, нет, он с вами не хочет, только через меня. И он дурачил, получил 70 тысяч долларов, это сейчас, наверное, где-то 700 тысяч долларов, да, дурачил, то есть на основе именно вот этих донесений этого жулика строились все, значит, с Польшей взаимоотношения, а еще чище вот этот Лоре, Людвиг Лоре сделал в США, этот пример по такой же схеме. Сказал, что у него есть несколько агентов в Госдепартаменте, что они ему дают документы. Он сидел со своей семьей по ночам эти документы строчил. Причем резидент наш, который его завербовал, такой Маркин, был вообще убит непонятно кем и почему в Америке. И до 1937 года, пока этого Лоре не разоблачили, а никаких агентов у него не было. Он просто по газетам это все компилировал.
Талантович.
Да. Сколько денег потратили, до сих пор неизвестно. Значит, пришлось пришлось нанимать квартиру напротив, в соседнем доме, сажать там людей с биноклями, они там выслеживали наружку. Представляете, в Америке это все происходило, да, под носом, так сказать, ФБР и так далее. И представляете, как рисковали только чтобы его разоблачить. И какого труда потребовалось только это разоблачение. Причем это не просто какие-то рядовые агенты, да, там была какая-то мелкая шушера, их было много, но это были основные, о которых Сталину докладывали каждый день. И, кстати, вот, кстати, именно по поводу Ильинича Сталин часто беседовал с Артузовым. Причем это был гениальный, конечно, аферист, махинатор. То есть Остап Бендер там отдыхает. Но в результате, разве можно это назвать удачей? Или там это крупные провалы?
Вот как раз и тут и спрашивают, что насколько сильным соперником была польская разведка, контрразведка, вот эти вот структуры, второе бюро, там.
Понимаете, к сожалению, их архивы уничтожены, они сами не знают, какими сильными соперниками они были. Есть вот список резидентур по Советскому Союзу. Мягко говоря, он впечатляет. Но мы не знаем, кто эти люди, стоящие за этими цифрами. То есть в каждом крупном городе, да, какое-то количество разведчиков и соответственно агентуры.
А может быть, они двойные агенты?
Может быть, это дворники, да. Может быть, это подставленные чекисты. Но ведь, может быть, это очень крупные люди. Например, лидер польских коммунистов Сахацкий, который реабилитирован, жертва репрессий, все такое, был арестован в 1933 году с поличным при встрече и передаче документов работнику посольства. Потом при допросе он на Лубянке выбросился из окна и погиб. Крупная фигура, но он реабилитирован и признано, что он невиновный человек. А польский агент Мюнценмахер, который сидел здесь в Москве в Коминтерне, в 1932 году был послан в Польшу, якобы убит. На самом деле по другой фамилии там жил, а на конгрессе Коминтерна Сталин лично вставал почтить его память как погибшего борца. А он потом работал во время войны на гестапо, а после войны в Народной Польше, по другой фамилии, еще уже под десятой жил. И когда пришли его брать, сказали, извините, он пару месяцев как умер, вот могилка свежая. И еще неизвестно, кто там в этой могилке. Ее не стали, кстати, раскапывать. А японский офицер точно так же в полиции внедрился в Коминтерн, окончил разведшколу, вернулся, организовал первое в Японии ограбление банка с оружием, с огнестрельным оружием в кино до этого.
Раз
только
уж про Коминтерн спросили, а у Коминтерна была своя разведка фактически?
Нет, это миф.
Или это миф?
Вот это считаю, вот у них был отдел международных связей.
Товарищ Пятницкий, да?
Ну, возглавлял не Пятницкий, а Абрамов-Миров курировал. Пятницкий как бы. Пятницкий возглавлял его в начале 20-х годов, там пару лет. Ну, как бы создатель его. А возглавлял Абрамов-Миров. И этот отдел, он почему-то считается разведкой. Но он очень похож на разведку, да, тоже конспиративно, чемоданы с двойным дном, там, в трусах.
Бриллианты.
Бриллианты, да, все. Но в основном это связь, тайная связь, передача информации, передача, там, перевоз людей, там, и так далее. Обеспечение работы инструкторов, которых туда посылали. Там был информационный отдел. Но это сбор открытой информации тоже. Сказать, что четко была разведка, вот Кусинян возглавил информотдел одно время, да, но это не разведка, не было агентуры, не велась какая-то работа разведная. То есть это миф по поводу. Но люди из Коминтерна составляли костяк и золотой фонд именно разведок обеих, и внешней разведки, и военной.
Да, еще вопрос, вот я тут вижу, спрашивают, а что такое «Синдикат-4»?
Ну, «Синдикат-4» – это Савенков. Вот это.
Нет, «Синдикат-2» – это Савенков.
А,
«Синдикат-4», это, который якобы не рассекретили.
Да-да-да, нет, они, в принципе, известны. Вот есть многотомное издание очерков внешней разведки, там посвящена целая глава. Это операция, которая проводилась параллельно, значит, с бывшими офицерами много лет. И, кстати, она, а почему, оказывается, в советское время они много не писали? Там было много двойников, которые... Вообще, вот эта проблема двойников, она возникла еще в конце 20-х годов. То есть чекисты кого-то вербовали, потом выяснялось, что этот человек продолжает по-прежнему свою деятельность, и неизвестно, на кого работает. А потом возникли тройники. И, кстати, вот в 37-м году, если почитать материалы вот февральского пленума, вот с чего начались репрессии, там несколько раз этот вопрос о двойниках поднимался, и говорилось, на кого работают ваши агенты, почему они дурачат нас, почему все время какие-то там неприятности и так далее.
Но приходится же иметь дело с авантюристами, я вот ответил дело одного человека, он работал действительно реально на 4 разведки, а когда пришлось ехать из Германии, то предложил свои услуги советской.
Полно таких было, да, вот, полно авантюристов, да, но именно задача каждая. Вот, кстати говоря, Сталин, вот есть его так называемые майские указания 1937 года по разведке, из-за невыполнения которых потом расстреляли много людей, он именно сказал, нам не нужны двойники, нам нужны убежденные моральные люди. Вот это четко он сказал. Двойники распространены в буржуазных разведках, потому что там за деньги. У нас все по любви. Давайте-ка не будем. У нас полно на Западе есть друзей, которые готовы сами заплатить, лишь бы помочь. Давайте-ка не будем вот этими связываться с авантюристами, жуликами. А связывались очень много.
А как же без этого?
Ну, знаете, на самом деле, вот кембриджская пятерка, денег не брали, да, один раз кому-то ковер подарили, вот так он там от этого ковра 3 недели, он говорит, да я в день трачу на обед больше денег, чем стоит этот ковер ваш, значит, ну, то есть это были люди, да, вот сейчас мы узнали еще одного такого же английского аристократа, да, там на военную разведку работал, а безвозмездно, да, то есть таких было достаточно много. Другой вопрос, что они состояли в местных компартиях, а было запрещено вербовать в местных компартиях, да. То есть надо было обходить как-то эти вот вещи, да, то есть были свои проблемы, но, конечно, безусловно, советская разведка в 20-30-е годы была самой сильной в мире, это факт, но сила была не в этих вот оперативниках, которые сидели в Москве, не в этих вот полуграмотных бывших крестьянах, которые ездили там в основном по магазинам со шмотками, а вот в этих агентах местных, даже не рабочих, рабочие это большой пользы принести не могли. Конечно, рабочие там...
Идейные сторонники левого движения.
Среди интеллигенции, среди инженеров, среди вот, типа кембриджской пятерки, аристократии даже, которые реально были сторонниками коммунизма по двум причинам. Во-первых, разочарование в ходе Первой мировой войны вообще в буржуазной цивилизации. Во-вторых, в ходе кризиса экономического разочарования в капиталистической экономике. Когда... Ну, там же не только кейнсианство, вот это все. Это люди, которые хорошенько, ну, хорошо знали экономику, хорошо знали политику. Это не были какие-то вот простые, простодушные дурачки. И вот они сделали вывод, что раз у нас...
Альтернатива.
Да, у нас все загнивается, безработица, кризис, а у русских вон подъем, бешеная там экономика, там пятилетка и все такое. Это же все было правда, это же не придумал Черчилль в 1918 году. Поэтому вот они все это видели.
Ну, и так... О цене они не знали.
О цене они и знать не хотели. А, кстати, многие знали.
Да, кстати, ну давайте к концу. Вот вопрос от Дмитрия, я его зачитаю. Александр, в целом, какие мифы о советской разведке остались живучими до наших дней?
А я даже не знаю, какие разоблачены. Вот Артузов – миф, Трест, по большому счету, миф. Да, ну, не знаю, нет, ну, Зорге вот не миф, да. Но отношение к Зорге тоже надо очень внимательно изучать, отношение к его сообщениям. То есть, на самом деле, вся история советской разведки – это огромный сплошной миф. «Красная капелла» – полный миф. Например, главное там, что, да, агентов было много, но связи с ними не было, и какой прок от агентов, с которыми нету связи. То есть, вся она мифологизирована, ее всю надо пересматривать. Я уж не говорю там про репрессии 1937 года и про то, что некоторые люди-то были репрессированы не так просто. Это тоже надо пересматривать. А реабилитированы-то все подряд.
Да, вот я тут зашел на сайт СВР и прочитал, что ГПУ, оказывается, в отличие от ВЧК, имевшей право выносить внесудебные приговоры, занималась решением политических задач. А все вопросы, касающиеся деятельности юстиции, решались через органы прокуратуры и суда. Вот для кого они это пишут все? Когда внесудебные приговоры они выносили, а если нужен был длинный срок или расстрел, они, значит, обращались к высшему руководству, и отказа не было.
Они живут в неком своем мире.
Да, не хотите обижать.
И он не соприкасается с миром реальности.
Ну, это вообще интересно. Вот еще последнее, пожалуй. Так все-таки агентурная сеть в Европе была эффективна? 20-е годы, о которых мы говорили, не заглядывая в 30-е.
Да, была. В 20-е годы была эффективна, но очень сильно преувеличены ее, так сказать, масштабы. Были действительно там серьезные агенты, особенно вот в 20-е годы среди рабочих, да. А промышленный шпионаж был очень развит.
Но главная цель – это была, конечно, эмиграция в этот момент.
Я бы сказал, нет. С самого начала главная цель... иммиграция, это в то им казалось, что это главная цель. А как сейчас видится, основные-то успехи они получили на краже промышленных технологий, научно-техническая разведка. Это они сделали гениально. И обеспечили индустриализацию, модернизацию страны и так далее. Вот это главный успех.
Спасибо. Александр Колпакиди, историк, главный редактор издательства «Алгоритм», был в гостях на «Эхе Москвы». Говорили мы о мифах советской разведки.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.